Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашем городе Одессе не так часто издаются православные богословские исследования. Каждая такая книга принимается особым образом в обществе. Книга, о которой мы поговорим сегодня, заслуживает особого внимания, поскольку она посвящена анализу мировоззрения столь выдающейся личности, как отец Александр Мень. Сегодня мы поговорим об истории создания и интересных особенностях содержания данной научной работы. В студии автор книги, доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придей. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, а что вас заинтересовало в личности отца Александра Меня?
Отец Александр Мень бесспорно является очень яркой, неординарной и выдающейся личностью среди всех православных миссионеров и катехизаторов новейшего периода. Я слышал о нем еще когда был не церковным человеком, когда учился в школе. Его смерть, она врезалась мне в память, тогда это была очень обсуждаемая тема, хотя был еще Советский Союз, но тем не менее это было очень резонансное событие. У меня была его книга «Сын человеческий», изданная еще в журнале «Смена». Ну и кроме того, в последующие годы я замечал, что периодически мое внимание вновь и вновь на нем останавливалось. Особенно это стало регулярно повторяться, когда я начал преподавать в духовной семинарии, и меня спрашивали учащиеся, воспитанники духовной школы, что я думаю об этом авторе. И я почувствовал, что хотя годы идут, но актуальность наследия отца Александра не уменьшается. Он по-прежнему вызывает острый интерес. И таким образом, когда сложились многие обстоятельства так, что я должен был выбирать себе тему для очередной работы, которая бы вписывалась в канву моей диссертации в общецерковной докторантуре имени Кирилла и Мефодия, которая называется «Православные катехистические опыты второй половины XX века», то я понял, что наряду с такими личностями, как профессор Алексей Ильич Осипов и иеромонах Серафим Роуз, я не могу не упомянуть также и об отце Александре Мене.
Какую вы ставили цель при написании книги?
Цель состояла в том, чтобы представить систематическое исследование его мировоззрения. Об отце Александре написано очень много. Написано хорошо, многие его духовные чада о нем оставили воспоминания. Люди, которые его помнят, которые его любят, они пишут о нем очень хорошие книги, но богословского исследования его воззрения я до сих пор не встречал. Есть отдельные хорошие статьи, написанные о нем, в которых затрагиваются его некоторые богословские концепции, но именно серьезного, объемного, масштабного исследования его мировоззрения во всей полноте, чтобы был вскрыт тот бэкграунд, который оказал влияние на его творчество, я до сих пор не нашел. Поэтому я решил написать такую книгу, которая дала бы ответы на многие из тех вопросов, которые задают о богословском мировоззрении отца Александра Меня.
Расскажите об истории написания книги.
Книга эта начиналась с того, что я начал сбор литературы, как я обычно делаю в таких случаях. Я начал искать книги, написанные отцом Александром. В православных магазинах их было очень мало, поэтому пришлось пройтись по таким магазинам, как «Лотос Мира», «Терра Инкогнита». И вот в них, да, я нашел несколько книг отца Александра, которых было невозможно отыскать в православных книжных лавках. Но все равно этого было мало. Я понял, что нужно искать в Москве главную часть его произведений. И с этой целью я, когда был в очередной раз в Москве, зашел в храм святых Косьмы и Дамиана в Шубино, где, как я знал, находится большой магазин, как раз в котором продаются многие книги отца Александра. Почти все изданные фондом отца Александра Меня книги продаются в этом магазине. И когда я пришел туда, то я увидел, что Их там действительно очень много, и что мне просто не хватит средств для того, чтобы их приобрести. И тогда я обратился к Павлу Вольфовичу Меню, к родному брату отца Александра, который как раз находился в это время в помещении возле этого храма, и с ним пообщался на тему своей предстоящей работы. И спросил, нельзя ли мне предоставить скидку на книги, которые я хотел бы приобрести, учитывая, что я все-таки занимаюсь этим научно, что сам хочу тоже написать книгу об отце Александре. И Павел Вольфович проявил, я считаю, великодушие и доброту. Он просто подарил мне те книги отца Александра, которые я хотел иметь в своей библиотеке, которых у меня еще не было. И их набралось столько, что я сам просто не смог бы их даже унести. И слава Богу, что я в то время был не один. Мы приехали вместе с отцом Ефимием Моисеевым. Это мой друг еще с академических лет. И вот, когда мы загрузили все эти книги в его машину, Ford Focus, то практически был полный багажник. Помню, тогда еще отец Ефимий сказал мне, ну и улов у тебя сегодня, отец Дмитрий. Это действительно было какое-то необыкновенное событие. Я даже не ожидал, что смогу вот таким образом приобрести все книги отца Александра. А их все-таки 50 штук, и некоторые из них, как, например, библиологический словарь, или «Как читать Библию», они в трех томах, это очень объемные, тяжелые книги. Так что вот таким образом я получил в свои руки все книги отца Александра. Затем я, безусловно, все их внимательно проработал с карандашом, с закладками. И вот и после уже этого началась систематизация тех знаний, тех впечатлений, которые я получил от этого прочтения. В целом работа заняла у меня 3 года.
Какие интересные факты о происхождении и ранних годах жизни Александра Меня вам удалось открыть?
Очень много таких фактов, которые у меня лично вызвали интерес, начиная с того, что прабабушка отца Александра Меня получила исцеление от тяжелой болезни от отца Иоанна Кронштадтского, то, что сам отец Александр Мень принял крещение в катакомбной церкви, что его родная тетя Вера Яковлевна Василевская была в тесной связи с Мечовской общиной и вместе с тем с философским факультетом Московского университета. Очень много фактов, которые всплывают при более внимательном отношении к биографии отца Александра Меня и вызывают большой интерес. Например, я был очень впечатлен тем, что отец Александр Мень учился в одной мужской школе города Москвы с такими известными деятелями, как Андрей Тарковский и Андрей Вознесенский. Причем они учились почти в одно и то же время. Они знали друг друга по школьным годам. Мне кажется, что это не случайное событие. И вообще, когда мы говорим о личности отца Александра, то вся его жизнь, она была наполнена не случайными, а именно глубоко промыслительными событиями.
Драма школы – это лишь часть общей драмы общества, которое отказалось от важнейших духовных ценностей, которые человечество имело на протяжении многих столетий и тысячелетий. И будет всегда иметь. Всегда будет иметь. Это невозможно изменить. Просто мы попали в эту полосу. И я уже не говорю о том, что учитель это должен быть, это талант. Почему-то мы считаем, что художником, музыкантом должен быть человек с художественным дарованием или музыкальным дарованием. А учитель может быть всякий. Отбор людей в педагогические институты происходит совсем иначе, чем в консерватории. Человека, лишенного слуха, консерватории не примут. Но это можно проверить. Специалист легко проверяет. Как проверить, есть ли у него дар быть педагогом? С большой буквы. Человек, который отдаст свою душу. Это же уже совсем особое дело. Это призвание. Это служение. Это, я бы сказал, почти на грани монашеского служения. Недаром монахи являлись такими прекрасными педагогами на протяжении столетий, и сейчас тоже. Потому что, не имея собственной семьи, они всю свою любовь вкладывали в этих детей. Это очень понятно и осмысленно. Частицу своей души наставник передает. А то, что он передает информацию, это дело вторичное. Потому что информация вся закодирована в книгах и в других вещах. Надо научить мыслить, надо научить чувствовать и научить любить. Но что для этого надо? Надо, во-первых, самому мыслить, так? Чувствовать и любить. Если учитель не любит своих учеников, я, к сожалению, таких знаю. У меня, например, от школы самые мрачные воспоминания, от своей школы. Хотя там были неплохие учителя, которых я помню сегодня, но в целом мрачные.
Какие сведения удалось собрать вам о научной деятельности и пастырском служении отца Александра?
Есть определенная закономерность в жизни выдающихся людей, таких как отец Александр, по масштабу, по яркости их света, который они излучают. К сожалению, жизнь всегда складывается очень непросто. И когда мы рассматриваем служение пастырское отца Александра, то мы видим, как много было подводных камней в его судьбе, насколько сильна была человеческая зависть и насколько трудно приходилось ему порой, какие тяжелые испытания готовила ему судьба. Он служил на разных приходах, и никогда ему не было легко. Может быть, самым безоблачным периодом его жизни был как раз самый последний, когда он уже стал настоятелем храма в Новой деревне, когда никто ему уже особо не мешал ни из церковной среды, ни из среды его непосредственных противников, сторонников атеистического режима, работников спецслужб. Он, конечно, чувствовал на себе по-прежнему их пристальное внимание, но во всяком случае уже была другая эпоха, когда началась перестройка, было уже можно что-то делать и выступать на телевидении, и выступать в больших залах перед огромной аудиторией, и открыть воскресную школу. А та воскресная школа для детей, которую открыл отец Александр Мень, была первая вообще в России. До него никто даже не пытался этого делать. И когда все это видишь, то понимаешь, насколько колоссальным был труд этого человека, прежде всего именно как пастыря человеческих душ.
От чего зависит отношение к отцу Александру современных богословов?
Очень от многих факторов. Я думаю, что невозможно даже все их охватить и перечислить. Это очень сложная сфера вообще человеческой жизни, восприятия труда своих предшественников, особенно если поприще похоже, смежно или вообще соответствует твоему собственному. Поэтому я бы сказал так, что объективная оценка творчества отца Александра – это серьезная проблема. И мне встречалось не так много людей, способных к этой оценке. Даже не потому, что они не хотели этого сделать, а потому, что они не могли дать такую оценку. Кому-то препятствовала их предвзятая богословская позиция, которая, скажем, была крайне реакционной или чрезмерно консервативной, и потому все миссионерские приемы отца Александра им казались изменой православию и прочее. То есть вот такой вот радикальный подход встречался уже при жизни отца Александра. Его критиковали и очень жестоко, незаслуженно порой, за то, как именно он вел миссионерскую работу. Ну, а некоторым людям мешают правильно оценить взгляды отца Александра, их какие-то внутренние комплексы, когда они чувствуют, что сами они никогда не достигнут таких успехов в миссионерстве, в глубине научной работы, как это было у отца Александра, тогда они почему-то начинают искать изъяны в его богословском творчестве, даже там, где их абсолютно нет шансов найти.
Какими материалами вы пользовались при создании списка сочинений Александра Меня?
Прежде всего, его изданными произведениями. Как я уже говорил, почти все его когда-либо изданные труды мне удалось отыскать и проработать, непосредственно держа в руках. Но редкие исключения, некоторые статьи отца Александра, которые все-таки не вошли в эти издания, я нашел в интернете и таким образом пользовался интернет-ресурсами.
В чем заключается богословский либерализм отца Александра?
Позиция отца Александра в очень многих вопросах может быть оценена именно как либеральная, я бы даже сказал, последовательно либеральная. Он был по характеру очень мягкий человек, который избегал категоричных суждений о ком-либо. Поэтому резкого неприятия, каких-то категоричных высказываний, оценочных суждений мы почти у него не находим. Даже если была какая-то, например, концепция, которую я бы лично прямо назвал ложной, ошибочной или даже еретической, он предпочитал называть ее спорной. Он щадил в этом отношении репутацию других богословов, других авторов. И я думаю, что это во многом была его очень сильная черта, которой можно у него поучиться. Но вместе с тем и в целом его кругозор был очень широк. И на многие вещи он смотрел шире, чем как минимум большинство его современников. Поэтому его либерализм, он зачастую основывается на очень широком знании тех вещей, которые для других выглядят гораздо более простыми, потому что кругозор этих людей намного уже и намного более приземленный. Но и вместе с тем, все-таки, я думаю, что эта позиция тесно связана с его экуменическими взглядами. Когда человек изначально готов видеть ценность, скажем, в богословских изысканиях неправославных авторов, которые смотрят на них дружелюбно, даже несмотря на то, что они к нашей церкви не принадлежат, это уже, безусловно, располагает к некоторому либерализму в богословских оценках. Так это и было у отца Александра.
По каким причинам отец Александр называл книгу «Сын человеческий» своим любимым детищем?
Можно назвать разные причины. Мне кажется, главное – это то, что его любовь к Иисусу Христу, как к своему Богу и Спасителю, наиболее полно проявилась именно в этой книге. Он начал ее писать еще совсем молодые годы, в 50-е годы, и продолжал над ней работать на протяжении всей жизни. Так что около 8 редакций насчитывает текст этой книги. И это не случайно. Он стремился к совершенству в обработке этого текста. И последние редакции, я бы сказал, что они уже близки, наверное, к тому идеалу, который он сам себе представлял.
Правомерно ли утверждение издателей 5-го тома «Истории религии», что эта книга является центральной в творчестве отца Александра?
Думаю, что это суждение справедливо. Для отца Александра именно этот 5-й том «Вестники Царства Божия», книга, посвященная изучению жизни и деятельности ветхозаветных пророков, она играла очень большую роль в его собственном росте, как богослова, как библеиста и в целом для его мировоззрения. Отец Александр Мень никогда не скрывал, что он является чистокровным евреем, и связь с богоизбранным народом у него сохранялась, по крайней мере, на духовном уровне. Он чувствовал себя наследником ветхозаветного Израиля, хотя вместе с тем, конечно, и с полнотой новозаветной священнической, в том числе, благодати. Поэтому, когда он писал о пророках Ветхого Завета, то в этом чувствуется какое-то близкое личное отношение. В этом главная особенность, колорит этой книги, что пророки предстают здесь как живые, реальные люди. Не как иконы, которые переместили на печатный текст, а именно люди, у которых были свои жизненные трагедии, по крайней мере, жизненные драмы, которые тяжело переживали, проблемы своего народа, которые участвовали в политической жизни своей страны. И вот все это отец Александр сумел отразить очень ярко, очень живо, колоритно. И мне кажется, что даже литературное его мастерство именно в этой книге, оно достигло своего апогея.
Претерпели ли изменения книги отца Александра, изданные на Западе?
Я не видел каких-то принципиальных изменений в тех книгах, которые издавали за рубежом и которые потом были переизданы уже фондом Александра Меня в Москве. Книги издавались на Западе, который был свободным. Поэтому там не было речи о цензуре, там никто не собирался его сокращать. Единственное, может быть, в чем проявлялась вольность издателей, это то, что они издавали книги отца Александра под разными псевдонимами. Но, собственно говоря, он сам и придумывал эти псевдонимы, они были разные. в частности, Боголюбов. В этом отношении корректность западных издателей была на высоком уровне.
По каким причинам КГБ считала книгу «Как читать Библию» подрывной литературой?
В то время любая религиозная литература в Советском Союзе считалась подрывной. И не только текст самой Библии, но и тем более толкования на Библию, которые делали библейский текст более доступным для людей. Это было страшно для коммунистического режима. Они боялись, что люди будут больше верить в Бога, а значит, будут все дальше отходить от идеологии Компартии. Я помню, когда был еще ребенком, я услышал случайно, как одна женщина говорила, что она регулярно читает Библию. И я так удивился, потому что подумал, а где она ее взяла? Потому что я ни разу в магазине нигде не видел на книжных полках Библии. Это было вообще невозможно в то время. Очевидно, это была воцерковленная женщина, которая где-то в церковной лавке, может быть, даже вообще не в нашем городе, а где-то ездила в Москву или в Киев, и там эту книгу священную смогла приобрести. Поэтому я думаю, что когда отец Александр писал свои книги, то они тоже казались работникам КГБ и их руководству подрывной литературы.
Правомерны ли обвинения отца Александра в филокатолицизме?
Смотря что понимать под филокатолицизмом. Если иметь в виду симпатию к католицизму, то она имела место отца Александра Меня. Он этого никогда не скрывал, потому что в католиках он видел союзников в борьбе против атеизма. В то время, когда все религии были гонимыми в Советском Союзе, любой союзник был ценным, тем более, что ресурсы католической церкви за рубежом были очень велики, и они, конечно, могли пригодиться для свержения вот этого атеистического гнета в Союзе, и действительно, они были в какой-то степени востребованы. Во всяком случае, книги отца Александра Мени издавались в католическом издании «Жизнь с Богом» в Брюсселе. Так что его надежды в этом плане оправдались. Но если иметь в виду под филокатолицизмом стремление к распространению католицизма, то такого рода не было филокатолицизма у отца Александра Меня. Он оставался православным человеком, православным священнослужителем и отнюдь не собирался агитировать в пользу Римо-католической церкви.
Является ли филокатолицизм в книге «Таинство, слово и образ» препятствием для ее прочтения?
Нет, я не вижу в этом препятствия. Во-первых, там не так уж много вообще текстов, в которых эта симпатия к Римской церкви проявляется. Ну и во-вторых, человек, который более-менее знаком вообще с богословием, он сразу увидит эти тексты, он поймет, что это именно личная позиция отца Александра, что это не есть общецерковное суждение. Кроме того, в наше время, когда любое утверждение любого автора можно за 5 минут проверить по интернету, мне кажется, это вообще не проблема.
По каким причинам книга отца Александра Меня «Магия, оккультизм и христианство» является самой критикуемой?
В силу самого предмета, который в этой книге обсуждается. Магия, оккультизм – это, с одной стороны, очень интересные для широкой публики феномены, которые привлекают острое внимание, но, с другой стороны, попытка оценивать их с христианских позиций, она всегда будет рискованной. Конечно, проще всего поставить на всем этом жирный крест, сказать, что это все бесовщина, и на этом остановиться. Что касается магии и оккультизма, собственно говоря, отец Александр так и делал. Но дело-то в том, что в этой книге он говорит не только о магии и оккультизме. Он там говорит о ясновидении, об экстрасенсорике, о таких вещах, которые вообще впервые только стали известны. Он общался с людьми, которые учились на курсах экстрасенсов. И понятно, что в беседе с ними он старался их привлечь к церкви, а не оттолкнуть от нее. Поэтому некоторые его высказывания, которые носят довольно компромиссный характер и которые довольно органично звучат в той аудитории, где они были произнесены. Если перенести их на почву строгой оценки православности, они могут показаться соблазнительными. Но мне кажется, что вырывать слова из контекста – это прием недостойный христианского автора. В этом есть что-то сектантское, что-то недобросовестное. А если брать именно этот текст с учетом, когда он был произнесен, в каких обстоятельствах и для какой цели, и какой имел результат, что самое главное, то я не вижу в этой книге ничего предосудительного.
Что представляют собой медитативные упражнения, о которых отец Александр упоминает в своих проповедях?
Это звучит так, я бы сказал, довольно необычно и настораживающе, медитативные упражнения. Но на самом деле этот термин отец Александр использовал просто потому, что он был очень популярен в его время и именно в такой вот нецерковной, малоцерковной среде. Он был миссионером прежде всего, и он стремился людей привлекать в православную церковь. Поэтому фактически у него под названием медитативных упражнений имеются в виду способы сосредоточения внимания на словах молитвы. И когда мы берем, детально разбираем, что именно он предлагает делать, то там нет абсолютно ничего общего с восточной мистикой, кроме самой формы, кроме терминологии, которой он при этом пользуется.
Объясните свою мысль, изложенную в книге, что и на момент смерти мировоззрение отца Александра не было завершенным.
Отец Александр был человеком открытым для новых знаний. Его эрудиция не была застывшая, он постоянно ее пополнял. Это был человек очень восприимчивый к новым знаниям, к новым впечатлениям, и потому он никогда не останавливался на достигнутом. Очень редко он какую-то мысль уже выражал в такой вот утвердительной последней устойчивости формы. И я так думаю, что если бы он прожил подольше, лет на 15, на 20, он, в принципе, мог бы жить и сейчас, если бы его не убили. В конце концов, 80 лет – это не такой уж и большой возраст по современным меркам. Я думаю, что его мировоззрение постепенно становилось бы все более традиционным. И вектор движения его мировоззрения, хотя он и был в целом либеральным, все-таки со временем становился бы все ближе к традиционному православному святоотеческому мировоззрению.
В чем состоит главная сложность принятия катехизических достижений отца Александра церковной общественностью?
Отец Александр был очень масштабной личностью. Как миссионер, как катехизатор, он, наверное, не знает вообще себе равных в православном обществе своего времени. Во второй половине 20 века с ним вообще мало кого можно поставить именно по катехизическим и миссионерским заслугам. Но вместе с тем у него есть много частных богословских мнений, которые до сих пор будоражат православную общественность, потому что они отличаются от общепринятых церковных определений. Я бы заметил, что в той области, где церковное учение имеет форму догмата, отец Александра никогда этот догмат старался не нарушать. И если у него есть какие-то мнения, которые нам кажутся непривычными и которые не разделяются большинством богословов, то они находятся именно в той области, где нет четкой выраженной догматической позиции церкви, где есть свобода для частных богословских мнений. И то, что он выбирал то, которое поддерживалось меньшинством, а не большинством, это его личное право. Именно об этом говорил святейший патриарх Алексий II в своем слове, которое читалось при погребении отца Александра, о том, что еще апостол Павел об этом, собственно говоря, говорил. Надлежит быть между вами разномыслию, чтобы открылись искуснейшие. Вот это право на собственную точку зрения, которая пусть даже и отлична от большинства, но не является ересью осужденной соборным разумом церкви, и реализовал в своей жизни отец Александр Мень.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. В следующей нашей программе мы продолжим разговор о книге, посвященной выдающемуся катехизатору отцу Александру Меню. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.